Уважаемые коллеги, дамы и господа, я рад приветствовать вас на русской сессии. Мы постараемся с профессором Лобачевым ответить на ваши вопросы, когда они возникнут после наших сообщений. Я сконцентрируюсь на наиболее общих понятиях, которые, надеюсь, вам помогут понять ту ситуацию, в которой сейчас находится Российская Федерация в сфере государственно-религиозных отношений, поскольку я базовый философ, и в аспектах особой ответственности нашей корпорации перед обществом, в аспектах осмысления явлений, процессов, мы, безусловно, опираемся на происходящие в России процессы. Мы их осмысляем с точки зрения системности, системного подхода. Пытаемся понять те модели, в которых реализуются данные процессы государственно-религиозные, межрелигиозные, межконфессиональные. Особая ответственность заключается в том, что мы не должны рассуждать эмоционально об этих процессах. Мы должны реконструировать те модели, которые обеспечат будущим поколениям более эффективные и гармоничные отношения между главнейшими институтами общества, какими являются церковь, государство, органы государственного управления, органы гражданского согласия, институты гражданского согласия и, безусловно, позиция человека, который разделяет системы ценностей и определяет себя в отношениях к этим институтам, к этим процессам и, безусловно, к себе, к тому человеку, который опирается на прошлое и смотрит в будущее. Поэтому мой доклад сообщения будет носить в большей степени теоретический характер. Да, извините, пожалуйста. Слышно? Да. Поэтому мой доклад будет носить больше теоретического характера. И в силу специфики философского и религиоведческого знания, в моем докладе будет, как может показаться, достаточно много абстрактных понятий. Но, как и для всякого философа, они также конкретны, также ощутимы, как и те образы, в которых реализует себя человек и общественное сознание. Да. Прежде чем перейти, еще также сделаю небольшую ремарку и хотел бы поздравить всех с Днем памяти Иоанна Богослова. Очень важным событием в жизни всего человечества, потому что Иоанн Богослов — это тот человек, который передал представление о граде Божьем. Он дал в конкретных ощущениях, переживаниях тот образ, который наследует человек в будущем, после его воскресения. Эти символы были вдохновенны для и Джозефа Смита, который также получил от Иоанна Богослова по преданию восстановление священства в Мормонской церкви и вдохновлял своих последователей именно стремлению к Сиону, откуда исходит закон, для того, чтобы этот закон, как закон Божий, был реализован на земле. И сегодня, в 520-ю годовщину открытия Нового Света, мне чрезвычайно приятно напоминать о вот этих совпадениях, которые вдохновенными являются для российской религиозной культуры, русской православной культуры. По той простой причине, что в нашей культуре также существует этот град небесный, который воплощен еще в 17 веке патриархом Никоном. Это Новый Иерусалим. Сейчас на этом монастыре, монастыре Нового Иерусалима, мы видим очень плотное взаимодействие между государством и церковью в восстановлении его облика, таким, каким он был в 17 веке. Как люди 17 века видели перспективу будущего, вдохновлялись законом и нравственными нормами для того, чтобы гармонизировать свою жизнь. На этом монастыре сегодня мы видим, как осуществляется партнерство российского государства как института и русской церкви, которая тоже является обществом, в смысле церковь-обществом, и каждый из них несет свою ответственность перед будущим, но сегодня, находя опыт взаимодействия в сегодняшних условиях, опять же, ради будущего. Мы, естественно, все обеспокоены тем наследием, которое сохраняет русская культура, и также понимаем, что каждое новое поколение по-своему его переживает, осмысляет и выходит со своими требованиями к руководству как государства, так и общественных гражданских институтов. На этом пути возникает много проблем. По той простой причине, что старшее поколение, как и новое поколение, находится в своих социальных, культурных, религиозных, политических мифах. Эти мифы рождаются прежде всего от опыта конкретного переживания ситуации и того образа человека, который предлагает государство, общество и религиозное объединение своим последователям, своим гражданам. И мы должны четко понимать, от того, каким будет общее представление и консолидированное мнение об образе человека, таким мы будем иметь и характер процессов культурных, социальных, политических, а также и политико-экономических, экономико-финансовых, поскольку последние отражают тот опыт и представление о перераспределении национальных богатств между группами, между институтами, ради того, чтобы какие-то более крупные ресурсы сосредоточить на стратегических направлениях развития общества, которое надеется на какие-то будущие параметры. Последние 20 лет Российская Федерация находится в новых условиях своего развития. Она открыла границы. Ее граждане активно перемещаются по всему свету. И они имеют возможность познакомиться с другими культурами, увидеть системы и модели, которые сегодня реализуются в различных концах света. И я думаю, что таким откровением, как было мое посещение в этот раз, второй раз Соединенных Штатов, и переосмысление происходящих процессов на этом континенте, я думаю, что вот такие же процессы переосмысления исторического прошлого происходят в каждом из представителей не только людей, проживающих в Российской Федерации, но и во всех других странах, регионах. И мы с неизбежностью сталкиваемся не только с представлениями о человеке в этой культуре, каждой конкретной культуре, но также и способом реализации человека. По моему глубокому убеждению, понятие человека есть фундаментальное понятие во всех культурах. А вот институциональное выражение человека, то есть общественное представление о том, каким является человек, происходит в двух плоскостях. Плоскости человек как личность, и здесь мы видим реализацию человека в аспектах его нравственного, духовного образа. Нравственное, как вы все хорошо знаете, оно также регулируется нормой. И мы говорим о норме нравственности. И вот эти нормы, они всегда есть экстенсивное производство. От прадеда к деду, от деда к отцу, от отца к сыну и так далее. И нет интенсивного производства в этих отношениях. Когда же мы говорим о человеке с другой точки зрения, как институции, которая реализуется в аспектах семьи, профессиональной группы, представителя этноса нации и, безусловно, высшего уровня государства, мы понимаем, что именно вот в этой вертикали семья, общность, нация, государство, мы можем говорить о уже не экстенсивном производстве, а интенсивном производстве. По той простой причине, что всякие общества в своих исторических перспективах, в своих развитиях проходят различные формационные стадии. От примитивных обществ к высокоорганизованным индустриальным обществам. И вот здесь мы видим и понимаем, в чем залог цивилизационного масштаба и цивилизационного развития. Это, безусловно, интенсивное развитие, технологическое развитие, развитие моделей и систем. Почему эта вертикаль, она интенсивна? По той простой причине, что мы можем осваивать через школы, университеты, мы можем осваивать те модели, в которых реализует себя общество и каждый конкретный человек. И посмотрите, что происходит. В каждом человеке оказываются совмещенными две несовмещаемые линии. Линия традиционализма экстенсивного производства, освоения ценностей, духовных ценностей и интенсивного производства. Социально-политические ценности, как бы мы сказали. И мы знаем, я задавал этот вопрос на вчерашней сессии. Помните, было рассуждение о либерализме и демократизме. Я ставил вопрос, как же мы возбуждаемся проблемой контроля за нравственными ценностями и их отстаивания в обществе. Почему демократизм, почему либерализм являются ценностью, а патриархальные, традиционные ценности, духовные ценности оказываются менее значимы в обществах. И тогда уважаемый докладчик из Европы сказал, конечно, мы их учитываем, но мы тратим на согласование в позиции, то есть на демократический процесс в обсуждении, чуть больше времени. На мой взгляд, этот ответ был недостаточно фундированным. По той простой причине, что на сегодняшний день опыт институционального, интенсивного производства общественных отношений сталкивается с непреодолимостью другой перспективы жизни, в которой реализуется человек как нравственное, как духовное, как вечное. И именно наша вечность, которая задается от отца к сыну, вот эта длительность родовых отношений и делает, собственно, мир, которому нужна технология для того, чтобы завтра следующим поколениям была возможность эффективного перераспределения ресурсов. И я обращаю внимание на то, что хотя и человек, как биосоциальное образование, с точки зрения общественной и государственной позиции, есть ресурс. И когда я говорю, что каждый из вас есть пушечное мясо, просто ресурс для общества, каждый из вас пойдет негодованием. По той простой причине, что на индивидуальном уровне, на уровне человеческого переживания, каждый из нас хотел бы ощущать себя как мир, но не как пушечное мясо. И вот религиозное объединение, в отличие от политических, социальных, культурных объединений, в обществах несут принципиально иную функцию. Не напоминать о том, что есть духовное, есть духовные ценности, а они их воспроизводят. Продукт деятельности церквей – это экстенсивное производство образа человека, всегда вдохновленного теми великими задачами, которые стоят перед обществом, перед государством с точки зрения осмысления своего исторического прошлого. И сегодня, когда мы также отмечаем 520-летие открытия американского континента, мне крайне приятно осознавать, что пришедшие из Европы переселенцы опирались на свое прошлое, но они не разделяли там, в своих исторических традициях, вот эти межинституциональные отношения. Они им были невыносимы. И они уходили от того, что невозможно исправить, с надеждой, что в новых территориях, где ничего нет, можно построить вот тот град небесный, вот те переживания будущего, духовные переживания, ну вот здесь, на земле. И мне чрезвычайно приятно видеть, я в невероятном восторге от пережитого прова. Образы людей, прекрасные образы. Отношение к жизни как к служению. Готовности помочь не от того, что это твой долг, а от того, что другой тоже человек. Потому что если я в себе буду развивать эти лучшие качества, мы получим гармоничный мир. В мире нет врагов. Потому что каждый человек стремится к лучшему, к благу. Враг есть только во мне. В моем скудоумии. Когда я не понимаю масштаб, как перевести экстенсивное в интенсивное. Как гармонизовать мое внутреннее переживание того мира, который я вижу, с переживанием коллективным, общественным. Потому что я не один в мире. И если я смог сделать это в своей семье, в своем профессиональном сообществе, в том гражданском мире, в котором я нахожусь, безусловно, я найду возможность установить мирные отношения и с другими народами, которые живут в таком же масштабе переживания духовного как будущего. Но делать это сейчас. Сегодня, каждый день, потому что сегодняшний день через некоторое время станет нашей историей. Те процессы, которые происходят в Российской Федерации, это есть как раз проблема переживания всего большого исторического прошлого. Более 1000 лет российской государственности с ее институтами, с ее представлениями об образе великого человека и теми сегодняшними новыми опытами, которые получает новое поколение. Оно смотрит на свою историю и понимает, что нельзя все время жить в катастрофах. И нельзя, чтобы 21 век был опять гражданской катастрофой, которую мы переживали дважды в 20 веке. Как катастрофу коммунизма, когда Россия утратила свою государственность, монархическую государственность. Она перешла к другой демократической государственности с очень высокими целями коммунизма, когда, помните лозунг, от каждого по способностям, но каждому по желаниям, по той потребности, которая есть и его духовная, и его материальная. Вот этот конфликт, зазор между потребностью и возможностью, как конфликт большого исторического прошлого, которое видно в поступательном развитии от примитивного к более сложному, но завтра еще более сложному. И вот это бремя исторического прошлого с его многообразием. И нынешний новый 20-летний опыт свобод, когда, казалось бы, все можно, приводит к проблеме гражданских отношений. По той простой причине, что русский человек, или русская политическая культура, она знала опыт общественных отношений, коллективных отношений, как отношений мира. А теперь этот мир переместился в индивида, в человека, одного человека, который конструирует свой мир. И таким образом мы получаем многополярный мир. Каждый индивид этого мира хотел бы быть чем-то значимым. А вот как договориться в русской культуре, нет этого опыта. По той простой причине, что Русь всегда жила образами града, образами служения ближнему и понимала, что образ человека – это образ Христов, а он один, ты должен быть совершенным. И вот на уровне этой перспективы наше историческое прошлое, оно нам тяготит, но и дает уверенность, что завтра мы, безусловно, осознаем и опыт институциональных своих перспектив и гражданской ответственности каждого одного человека за свое историческое прошлое перед историческим будущим. Для этого мы также, чтобы помочь обществу, как люди, входящие в академическую среду, мы создали еще один журнал, который называется «Духовные традиции народов», но нашего большого континента. Потому что этот большой континент, который объединяет и Европу, и Азию, дал нам опыт тысячелетней государственности, как опыт вырабатывания систем, которые обеспечивают не только традиционализм, но также и интенсивное производство. Спасибо вам за внимание.